рассмотрим апостольское послание, которое вчера читали.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию продолжение беседы с доктором психологических наук Борисом Сергеевичем Братусем.
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами попытаемся поставить точку в той катавасии, которая в Москве случилась вокруг установки памятника на Лубянке. Пару недель назад на Радонеже прозвучала моя передача, посвященная инициативе русской православной общественности. Согласно этой инициативе, на Лубянке предлагалось поставить памятник Ивану Третьему, великому князю московскому, создателю независимого российского государства, человеку, который остановил Большую Орду на Угре, вел в действие первый после перерыва в несколько сотен лет общерусский свод законов, а именно судебник 1497 года, даже московский Кремль, один из культурных символов России, это плод его государственной воли, потому что строительство современного Кремля началось именно по приказу Ивана Третьего. В сущности, после того, как московское правительство поступило несколько предложений, в списке стояли сначала Дзержинский, Андропов, Иван III, Александр Невский. Потом, видимо, решили сократить лишнее с точки зрения чиновников. Ну, были там инициативы разные какие-то. В общем, ну, поставим то, что людям понятно. И оставили Дзержинского и Александра Невского. Знаете, я не в обиде. Александр Невский – большой православный святой, поставить ему памятник – это, в общем, дело замечательное, отличное. И в данном случае призывал людей, которые голосовали за Ивана Третьего, проголосовать за Александра Невского. Собственно, почему бы и нет? Каков был итог? Через 2 или 3 дня после начала голосования московское правительство его прекратило под тем предлогом, что оно вносит раскол в общество. Ну, что тут сказать? До того, как оно начиналось, прекрасно знали, что люди выскажутся розно, что у нас в стране есть красные, есть либералы, есть русская православная община, как в России в целом, так и в Москве в частности. И эти люди думают по-разному, исповедуют разные принципы, идеалы. Кто-то верит в Бога, кто-то не верит в Бога. То есть странно, что до того, как это голосование началось, почему-то правительство думало, что не будет этого самого раскола во мнениях. И то, что голосование прекратилось, ну, это ход, который, как бы это правильно выразиться, но от него веет неким безволием со стороны правительственных структур. Вот это слово произнесем, хотя на языке вертятся и более крепкие выражения. Однако, давайте подведем итоги не того, что хотелось бы видеть, а того, что произошло. По баллам победили мы. Мы, я имею в виду, русская православная община. Во-первых, голосование завершилось в тот момент, когда те, кто выступал за Александра Невского, на 10% превосходили по количеству голосов тех, кто голосовал за Дзержинского. Это, в общем, довольно серьезная победа. И второй момент. Понимаете, православная инициатива поставить там Ивана Третьего, затем Александра Невского, она в значительной степени была ответом на безумную затею вернуть на Лубянскую площадь ржавеющего палача старика Эдмундыча. И итог голосования вот в том виде, в каком оно было прекращено, он не принес успеха сторонникам возвращения монумента, когда-то созданного скульптором Вучетичем. Ну, и это уже хорошо. То есть мы хотя бы избавили город Москву от этого неприятного, прямо скажем, даже позорного анахронизма памятника Дзержинскому в самом центре города, памятника палачу. Ну что ж, давайте хорошенько вдумаемся в то, что вот эта наша победа по баллам не то чтобы красивая, не то чтобы эффектная, нет, в общем. Именно что победа по баллам. Она выявила кое-какие стороны общественной мысли, массового исторического сознания, которые, в общем, служат не к чести русских. А именно, в тот момент, когда началось голосование, было высказано чудовищное количество, прям скажем, клеветнических, пакостных или просто невежественных соображений в адрес Александра Невского. Я не буду останавливаться на всем. Я поговорю сегодня только о том, что звучало чаще всего, и то, что в общественном сознании становится своего рода доменом, то есть областью твердо установленной. И, в общем, скверно то, что твердо установленный. Эта область конструируется вокруг утверждения, что Александр Невский, простите меня, я понимаю, как вы все, братья и сестры, относитесь к фигуре Александра Невского, но я стану говорить о том, что увидел и услышал в полемике вокруг этого голосования. Итак, что Александр Невский коллаборационист, что он служил Золотой Орде, что он заставил Золотой Орде служить и платить подати Новгород Великий, который не был Ордой завоеван, то, что он скрутил национальное сопротивление, ну и там отдельные, совсем уж не подтверждаемые никаким источником фразы относительно того, что он использовал силу татар для того, чтобы свергнуть собственного младшего брата, великого князя Владимирского Андрея Ярославича. Давайте разбираться. Александр Невский правил Русью Владимирской с 1252 по 1263 год. За этот период он действительно ездил в Орду, он действительно принудил Новгород платить ордынцам дань, хотя Новгород очень этого не хотел. Он действительно применил при этом силовые приемы, то есть, скажем, когда его собственный сын Василий начал сомневаться, может быть, новгородцы правы, то он искалечил советников, которые его на этот путь привели, а самого сына лишил новгородского княжения. Действовал весьма строго. И самим новгородцам пригрозил то, что если они не дадут ордынским численникам переписать их для последующей выплаты податей, то, ну что, уже собрались полки на низу, то есть будет применена сила оружия. Новгород, в конце концов, уступил. Новгород, в конце концов, обещался выплачивать Орде серебром. И надо сказать, что для Руси это было великое облегчение, потому что Низовская Русь была разорена. И новгородские деньги очень часто выручали, когда надо было откупиться от Орды и так или иначе предотвратить очередную карательную экспедицию, очередные сожженные города, уничтоженные деревни, тысячи полонянников, которые непременно отгонят в Орду и там распродадут на работорговых рынках. Ну так вот, делал все это Александр Невский? Да, делал. Делал. И надо сказать, что поступал он при этом совершенно правильно. Со шведами дрался, потому что мог их победить. С немцами дрался, потому что мог их победить. С Литвой дрался отчаянно и разгромил ее в трех сражениях, хотя не все об этом помнят. С Ордой не дрался, а покорился ей, потому что победить Орду не мог. А напомню историю русского сопротивления Орде. Рязанский князь разгромлен, город его сожжен. Под Коломной разгромлены основные силы Владимира Суздальской земли, предводитель этих войск погиб. На реке Сити уничтожены новые полки, собранные с Владимира Суздальской земли, погиб великий князь Владимирский и Юрий Всеволодович. Ну и новгородская земля пострадала только в том смысле, что татары страшно разорили и спалили город Торжок. Так вот, напомню то, что были взяты многие города, взяты, разрушены, разграблены. Владимир, в первую очередь, самая страшная трагедия. И вот после этого на какое-то время Русь притихла, а в 1252 году князь Андрей Ярославич, и, сколотив небольшую коалицию князей, вышел в поле против татар и был под Переславлем Залесским вдребезги разбит. Вот теперь представим себе. Вот Александр Ярославич не едет, как его отец и большинство других русских князей, к монгольскому императору в Каракорум или к Батыю в ордынскую его ставку. Что он начинает копить полки, собирать со всех земель, выходит в поле и... Ну и что? Ну, опять армия поляжет, опять земля наша будет в головешках, опять вороны будут досыта кормиться трупами русских людей. Вот что потом. Александр Невский это прекрасно знал, поскольку он совершил путешествие в 1248 году до Каракорума. Он знал, какие пространства и какие силы в этот момент подчинены монголам, и горячие головы, которые все говорят, нет, надо было сопротивляться, ну и что, надо было драться до конца, вот все равно, слабее мы не слабее, выйти в поле и ударить. Ну, знаете, я, признаться, думаю, что все это советы, которые дают русскому народу не русские люди. Вот честно, выйдите в поле и совершите акт коллективного самоубийства. И чтобы ваш большой святой повел вас на это коллективное самоубийство. Вот к чему фактически призывают люди, которые обвиняют Александра Невского в коллаборационизме. А я, вот, у меня очень личное, очень тесное, можно сказать, чувство к Александру Ярославичу. Славен Господь, что у нас нашелся мудрый правитель, который избавил нас от этого самоубийственного акта сопротивления. Ну, вот брат его младший попытался. Результат налицо. Да и не только он, впоследствии были и другие попытки. И вот честно, хорошо, что Александр Ярославич принудил Новгород Великий платить дань. Хорошо не только для Низовской Руси, для господина Великого Новгорода хорошо, потому что навече горделивые ораторы могут подбоченись, драть глотку и говорить, да мы никогда никому не подчинялись, да мы соберем войска, выйдем в поле, погоним татарина. Давайте честно посмотрим правде в глаза. Никого они не погонят, а придет Орда и сожжет Новгород, и заровняет это место. И вместо господина Великого Новгорода останутся господа головешки и трупье, и больше ничего. Вот подумайте сами. Плохо, конечно, платить дань иноземцу и иноверцу. Скверно, унизительно. Не только для национальной гордости, но и с христианской точки зрения. Да и просто с точки зрения нормального развития народа и его государственности. Скверно. Но еще хуже лечь под клинками этих самых иноверцев и иноземцев, потерять свои города, потерять свою землю, дать себя перебить. А такие случаи были. Были в истории земли гордые народы, которые дрались до конца и ложились в землю после того, как иноземцы понимали, что это сопротивление можно подавить только одним способом – перебить, устроить геноцид. Ну, устроили бы русским геноцид. Нам бы устроили геноцид. Больше бы у нас не было никакой истории. Не было бы Сергия Радонежского, не было бы Дмитрия Донского, не было бы Ивана Великого, не было бы Пожарского, не было бы Ломоносова, Пушкина, Королёва, Гагарина, всего бы этого не было бы. И знаете, когда какой-нибудь английский словист Феннелл говорит, к коллаборационист, предал, продал и так далее. И наши подголоски тоже в основном, опять же, не русские люди нам говорят, ну что же он, национальное сопротивление-то предал, продал, остановил. Посмотрите им в глаза и спросите, а вы захотите, чтобы ваш правитель, ваши народы вывел на самоубийство? И внимательно присмотритесь, какое там будет метание на втором плане в этих глазах. И от последующих правителей хорошо бы ждать ровно того же. Не режима самопожертвования для народа, а режима самопожертвования правителя ради народа. Александр Невский, может, репутацию свою испортил, но после него Русь поднялась, нашла в себе силу, чтобы впоследствии Орду-то одолеть. А не поступая он так, как поступал, тогда бы и нечем было подниматься. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире продолжение беседы с доктором психологических наук, профессором факультета психологии МГУ Борисом Сергеевичем Брадусем. Первая часть беседы прозвучала в среду, 3 марта в 20 часов. Многие люди, сожалея о Советском Союзе, конечно же, не сожалеют о том, что закончились репрессии. Вспоминаются годы брежневского правления, как было хорошо, спокойно. Вы не жалеете об этом периоде?
Ну, вы знаете, тут есть, во-первых, одна очень маленькая смешная хитрость. В этом периоде я был молод. И молодость – это то место, вообще, как бы, где это все происходило. Это первое. Второе. Понимаете, вот эти годы, условно говоря, это были годы, когда строилась другая Россия. Какая это была Россия? Ну, понимаете, значит, довольно вот такое расслоение было, если хотите. То есть, если ваш приятель, ну, вот условно, ну, там, университетская среда, он говорит, знаешь, там вообще я там понимаю, в общем, все понимаю, все хорошо, но вообще вот я думаю, надо вступать в партию. В партии должны быть порядочные люди, и мы должны как-то там то-то и то-то и то-то. Значит, он начинал отплывать. Причем я потом видел там, что с ним дальше происходило, с неизбежностью. И там были демаркационные линии. Ну, я могу сказать, например, однажды ко мне подошла профессор, ныне очень известный психолог, дай бог ей здоровье, Юлия Борисовна Гиппенрейтер, автор книг там «Как с детьми», книг, которых я видел по всему пространству СНГ. Зайдите в любой, спросите Гиппенрейтера, она, так сказать, вот там будет книжка. Она вдруг ко мне подошла. Но я там ассистент был, по-моему, да. Мы не были знакомы. Она говорит, Боря, не хотите, я вам могу дать на одну ночь архипелаг ГУЛАГ. Значит, что это значит? Это значит, что она мне доверяла. Это вообще как бы уголовное дело. Она меня видела определенным образом. Она рисковала, она ставила, да. Вот, поэтому мы были соединены. У нас были как бы свои, ну, понятно, там. Это было время, когда очень много народу выпивало. Сильно. Но это были другие застолья. Понимаете, это были застолья, в которых, так сказать, поднимался тост за, так сказать, наше пропащее дело и прочее, прочее. Это была другая дружба. Это была как бы другая связь людей. И это было возрождение, потому что, понимаете, вот 60-е годы как раз, если вы смотрите на лица шестидесятников, это были интересные люди, интересные ребята. И за ними что-то было. Так же, как вот, понимаете, это какой-то феномен, там, Высоцкий, например. Песни Высоцкого может петь один человек. Это Владимир Высоцкий. Ну, почему? Что? Они что, плохие там, мелодии? Да нет. Потому что за ним что-то стоит. за ним. Понимаете, вот это, ну, скажем, иллюстрация 80-го года. Недавно там я где-то слышал, Макаревич рассказывал. Да, буквально, значит, он услышал, что Олимпиада, там, вся Москва зачищена, милиция, там, так далее. И Высоцкий умер. Он не поверил. Потом пришлось удостовериться. Он напился в стельку. И он идет по Москве. Его тут же забирают, да? Его тут же забирают, то есть ведут в отделение милиции. Говорят, ты что? Там, кто что? Он говорит, Высоцкий умер. Ему говорят ту же фразу. Врешь. Ну, пойдите там узнать. Они узнают. Они открывают милицейский сейф, вынимают бутылку. И начинают выпивать, и его отпускают тут же. Это невозможно купить. Это невозможно, никакие эти продюсеры, там, рекламщики раскрутили, фиг вам. Это и есть народ. Поэтому тогда строилось все то, что потом обернулось 90-м годом. Все 90-е годы, они простроены как бы по идеям, они простроены в это время. Это первые свободные люди.
Как вы думаете, почему первые свободные люди стали бандитами?
Вы знаете, ну, во-первых, они далеко не все стали бандитами, далеко не все. И здесь надо понимать, что арифметика-то тут не работает. Здесь не работает арифметика и не работает статистика. Скажем, вот, возвращаясь к Высоцкому, ну, что этот один человек? Вот сейчас мы знаем, он наркоман, он то, он все, он пятое-десятое. Да и не только с Мариной Владей, да там это... Ребята, вы спойте так. Вот вы не наркоманы, вы все, вы спойте так. Знаете, чтобы перевести с одной эпохи на другой, там Гоголь. Сколько написано про психопатологию Гоголя? Ну, замечательно, все, ну, напишите. Одну страницу мертвых душ напишите. Вот вы все здоровые такие, без всякой психопатологии, без всяких депрессий. Ну, сделайте это. Кстати, относительно народа, это известная была вещь, когда хоронили Высоцкого в закрытой Москве, когда, значит, собрались толпы людей, это не нынешние толпы, так сказать, уже, а вот те, как бы, советские толпы людей, когда портрет Высоцкого был в окне, вот, а потом его убрали, и эта толпа взвыла. Его опять поставили, это 80-е. В те времена вот ходило это. То ли шутка, то ли анекдот, то ли, скорее всего, правда. Что какой-то начальник смотрит в окно, вот на это все, и говорит, мы ему заслуженного не давали, а он-то, оказывается, народный. Вот вам и народный, да. А народному артисту, которому в это время давали, он-то и даже заслуженным не был. Вот он как бы так, неуловимое это ядро народа. В общем, опять же, там Высоцкий там еврей, там Высоцкий не гигант, он маленький, я его видел и так далее. Ничего не похожего-то нету. А он действительно часть истории и часть народа. Поэтому к статистике я отношусь очень прохладно. И в этом плане для меня масштаб – это человек. Вот когда больше человек, уже 5-6 человек, я плохо это понимаю. И когда меньше, там, нейроны, аксоны тоже. А вот один человек – этого достаточно.
Так что же за гвоздик вынули из этой стены, и страна обрушилась, и советский народ вдруг рассыпался, как колосс на глиняных ногах, на просто индивидуумов? Ведь не секрет, что современный русский, российский народ очень атомизирован. Нет больше ни Высоцкого, нет больше таких толп, которые вышли бы на похороны кого-либо. Что случилось с людьми? Куда делся тот народ? Вопрос такой же, наверное, нелепый, как вопрос Розанова и Бунина, но я наступаю на те же грабли и не могу не задать его.
Ну, вы знаете, я тоже все-таки немножко увернусь, попробую. Я бы сказал так, но немножко резко. Вот народ никуда не делся, он как бы перемешался, что-то ушло в тень. Ну, грубо говоря, вот если вы на Западе там какой-нибудь городишке будете, то вы увидите большое количество инвалидов. Вот на колясочке едет, вот тот, вот прямо какая-то куча, город инвалидов, да. Кто-то может сказать, не то, что у нас все здоровенькие. Нет. У нас количество инвалидов точно такое же, а может быть больше. Но они дома. Они не могут выехать, лифт не помещается и так далее. Они дома. Понимаете? Когда у нас едет какая-нибудь летом вот такая современная коляска, то это, в общем, чудо, и как бы ей вслед оглядываются, да. Они есть, эти инвалиды. Вы знаете, даже у меня такой какой-то внутренний термин появился – люди похорон. Впервые, ну, может быть, я его так увидел, это когда хоронили Сахарова. Когда хоронили Сахарова, в это время, значит, очереди были огромные, я не помню откуда, куда. Это просто, где я встал в эту очередь. В этой очереди я нашел много людей, опять же, очень разных, и по взглядам, и так далее. И потом пошел ледяной дождь. Было очень, как бы, некомфортно. Люди проходили, уже когда мимо гроба там шли, выходили, то есть сколько их было, и они были другие. Там были хорошие лица. И вот эти лица вдруг появляются, их много. Ну, тут, чтобы не только про похороны, я помню, как поступала моя дочка в университет. Я, естественно, как все родители сумасшедшие, я ее пошел провожать на первый экзамен, там, сочинение и прочее. И все, кто поступал в университет, они все писали сочинения в одном месте. И вот я шел обратно в метро, и на меня шло огромное количество великолепных молодых людей. Понимаете, вот как идут, их много. Их много. Поэтому все на самом деле так или иначе ждет, готовится. И, так сказать, мало пастырей, наверное, я бы так это перевернул. Мало лиц на телевидении, там, пресловутом и так далее. Мало лиц. Тех лиц, ну, которым бы верили, глядя на которые что-то бы происходило. Лица которых, вот есть так известная история из Патерика, как к старцу приходили там послушники, и всегда один, и он всегда молчал. Все там вопросы задавали, он молчал. И когда его спросили, а ты-то что ж не скажешь? Он говорит, а мне достаточно, я вот тут смотрю, и все. Понимаете, вот этих лиц мало. И, конечно, тут сразу же встает во весь рост роль духовности, церкви и так далее. Вот. И вот этой силы, которая стоит за, и которую люди не могут не видеть. Они могут ее отрицать и все, но они не могут ее не видеть. И в лучших своих каких-то намерениях оборачиваться. Есть у Суржский, митрополит Антоний Суржский, он приводит, это не его слова, по-моему, я не помню, кого, Малиновского или нет. Вот, он приводит эти слова, что никогда не говори против супротивника. Человек будет защищаться и не услышит. Нельзя говорить, вот ты там, а говори выше его. Выше его, говори, как бы исходя из того, кем бы он мог быть. И тогда ты поднимешь его. Тогда он... И, кстати, об этом же говорит и Гёте, у него тоже есть эти слова, что не прямая горизонталь, а вот выше, выше вот это. И к тому образу, который человек мог бы быть. И в этом плане меня всегда умиляет тоже рассказ про Аву Макария, как утром рано идет там язычник, несет бревно, и, значит, какой-то послушник ему говорит, ах ты там, так язычник, дьяволу служишь, и так далее. И тот бросает это бревно, мутузит этого послушника, идет в соответствующем настроении дальше и сидит преподобный на скамеечке и говорит, милый человек, так сказать, будь благословен, какой же ты трудяга, солнце только встало, а ты уже идешь, тут совершенно опешил, встал и говорит, ну, а ты что, не знаешь вообще, по какому поводу я? Да я-то знаю, но вообще вот эта черта-то твоя, благо-то твое, это мне никуда не ушло ведь, понимаешь, действительно, молодец, говорит он ему. Ну, и по рассказу этому, этот язычник сбрасывает бревно, садится на него, и там и остается. Вот в этом плане, конечно, нам надо наращивать мускулы.
Любовь творит чудеса. С этим никто не поспорит, но очень многие замечают, что в последние годы любовь у нас является очень дефицитным чувством. Люди озлоблены, в том числе эта злоба выливается друг на друга. И, наверное, поэтому очень многие скучают и по-настоящему тоскуют по тем временам, советским временам, когда люди были добрее. Борис Сергеевич, вот вы подтверждаете это наблюдение? Добрее были люди в советское время?
Ну, опять же, если скажу «да» или «нет», мало чего значит, понимаете? Надо войти все-таки в контекст. Значит, закончилась чудовищная война, чудовищная, которая была выиграна, опять же, невероятным напряжением сил народа. Вот здесь каждое слово, оно за него можно отвечать. И эти люди, они знали цену. Цену хлеба, так сказать, цену вообще поступка, цену доброты. И они в этом плане были, конечно, изначально ближе друг к другу, ближе. И они как бы больше понимали, у них был этот подтекст, который очень важен. Когда моей матери сказали: «Рая, поворачивайся». Там не было, это было понятно, там был внутренний какой-то телеграф. Люди были как бы ближе друг к другу, безусловно. И в этом плане через страдания, конечно, они были и добрее, и менее формальные. Безусловно, это так. И, конечно, я оставил там многих друзей, любимых людей. Конечно, я их очень ценю. И более того, понимаете, это время, вы совершенно правы, оно дало людей высочайшие пробы. Возьмем только наших нобелевских лауреатов, да, там Солженицына, Бродского, Сахарова. Какой масштаб этих людей, которые в это время, ну, на Западе, там, может, я плохо знаю, но их нету.
А культура, кинематограф, литература?
Да, но есть такая пословица: ум и порох опасны только сжатые. То есть, конечно, нужна сжатость. Вот я как психолог могу сказать, что если вы молод, красив, богат, умен и так далее, то ваше будущее очень сомнительно. Надо что-то отнять, надо что-то вынуть. Нужна разность напряжения. Тогда человек как бы движется и пойдет и так далее. Но, опять же, надо понимать, что это проблема человека, находящегося в окружении зла. Потому что я по-прежнему ценю очень слова Федора Степуна, нашего философа, отправленного, так сказать, на философском пароходе в 22-м году, он говорил, что нельзя объяснить произошедшее иначе, как стиранием грани между добром и злом. Потому что зло 19 века знало свою противоположность добру, а зло 20 века ее не знает. И если зло 19 века, все, так сказать, это большая удача, как бы. Вернее, это большая неудача добра. Добро главное, неудача. То зло 20 века – это огромная удача зла. И суть этой удачи состоит в том, что стерта эта грань. Что люди 20 века, это говорит Степун, они оказались по ту сторону добра и зла, действительно. Да, они этого не чувствовали. И отсюда их бездуховность, отсюда их ненависть к религии.
И друг другу, в общем-то.
И в конечном итоге друг другу. В конечном итоге друг другу. У святителя Николая Сербского есть замечательная мысль о том, что вот у человека, как бы, он защищен несколькими рядами. Первый ряд, вот как бы, защиты – это отношение к Богу. Вот жизнь с Богом, чувство, живое чувство Бога, так скажем, сказать. Вот это вот первое. Если падает это, то там вторая, значит, часть – это право, права человека и так далее. Ну, законы, как бы, законы государства. Они падают. Семья. Семья вступает в свои права. Если они падают, остается только он один. И когда он один остается, то это протянуть руку до самоубийства и борьба всех против всех. Подобного образом падает человек, вернее, теряет эти защиты, да, и падает государство, в общем, рассыпается в прах, и земля не родит, и то, и сё, и... Как вы говорите, почему не замостить, почему не сделать красиво? Это как бы неизбежные следствия, последствия этого всего. Вот, в этом плане, я не знаю, так сказать, я вспомнил, я не знаю, были ли вы в доме Сталина в этом, на озере Рица?
На озере Рица был, в дом Сталина не поехал, дорого стоила экскурсия.
А я был. Так вот, знаете, это вообще это очень поучительное зрелище. Это мебель такая, ну, сталинская мебель, карельская береза, низкая, он был не небольшого роста. По-моему, 3 спальни. Никто не знал, в какой спальне он ночует. Он мог ночью переходить из одной спальни в другую. И я бы любителей Сталина отправлял бы за небольшую плату переночевать в этом помещении. Просто переночевать. А то и пожить 2 дня. Вот. Это помещение, так сказать, понимаете, оно пустое и страшное. Там нет ничего, как бы. И вот этот человек, который владеет полмиром, от пальца которого движение, так сказать, зависит судьба людей, он ночью переходит из одной спальни в другую. И никакая охрана не знает, где он. Это психологическая судьба человека. Так же, как на даче в Кунцево он велел не трогать снег под окнами, чтобы он по старой, так сказать, привычке этого самого специалиста по эксам мог увидеть следы. Какие следы? Кого следы? Что это за было чувство? Это отдельный номер, когда он говорил о том, что когда он идет по коридорам, а на каждом углу стоит часовой, да? Он каждый раз думает, что вот этот часовой, пока он идет, он его может убить.
А ведь мог и убить.
А вот это отдельная загадка, почему не убил и так далее. Но он как бы это знал. И вы знаете, на какое креслице он садился в этом ЗИС-110, значит? Это откидное креслице справа, чтобы и не сзади, и так далее, и так далее. То есть он жил в этом. Настоящий такой параноидный, не буду говорить кто, акцентуант, вот так скажу.
Я думаю, что не убили, потому что любили. Вот, мне кажется, самая главная загадка и самая главная беда. Боялись и любили одновременно.
Ну, тут уже мы как бы в сторону психологии движемся, но я бы с вами не согласился. Первое – это страх. Когда мы говорим «террор», это ужас в переводе. Это страх, который мозжечковый. Когда моя мама на вопрос розового младенца, а что будет, когда стоит... Причем вопрос такой, ну, типа, а что будет, если эта машина не поедет? Ну, она остановится. Тут отвечать как бы. Понимаете, когда она меняет голос. За этим, на самом деле, за этим очень много. Она дочь лишенца. Ей пришлось ехать из Сибири, так сказать, зарабатывать стаж. В 16 лет она была учительницей. И всю жизнь она, так сказать, оборвала этот, как бы... Они уехали в Москву, всю жизнь она этого боялась.
Моя бабушка в 90-х годах, когда уже начали печатать статьи в журнале «Огонек» про Сталина, и я как-то заинтересовался этой темой, а до этого я просто эту фамилию, ну, наверное, даже не слышал. Спрашивал у нее кое-что. Она всякий раз, рассказывая о тех временах, ничего особенного, кстати. Насколько я помню, ее семья никак не пострадала. Но всякий раз она понижала голос. В 90-х она понижала голос.
Конечно. Есть такой анекдот, известный довольно анекдот, но сейчас он вряд ли о чем кому-то скажет современник. Значит, идут 2 человека мимо Лубянки. Дани Лубянки. И один из них тяжело вздыхает. Ох-хо-хо-хо-хо. Другой вспыхивает и говорит, и ты мне еще об этом будешь рассказывать. Понимаете, этот анекдот уже как бы не понять. А моя мама, например, царствие небесное, она говорит, я не могу, я как бы каждый раз вздрагиваю при слове, а следующая станция – Лубянка. Вот, так что это мозжечковый рефлекс. Знаете, даже я, опять же, в свои сталинские 7 лет, я помню заснеженное здание на Лубянке, по краям которого, по на каждом краю, стоит красноармеец. Так что это прежде всего страх, который загнали этих людей. Загнали. И это страх именно такой вот террора и невозможности. Описано же это, что переживали люди, когда ночью замолкала машина, когда ехала мимо машина. И они ее провожали. Проедет ли мимо, и когда она остановится.
Но ведь Сталин не виноват. Это же не он не знал.
Конечно, нет, он не знал, он, так сказать, это имеется, конечно.
Но ведь плакали же, плакали, давили друг друга в толпе, чтобы пойти на похороны.
Ну, значит, видимо, вы не будете возражать, что самым сложным из творений Господа нашего Иисуса Христа является человек. Тот человек, который удобен на зло, тот, который и так далее, понимаете. И тут многие вещи, ведь в конце концов, опять же, так сказать, перед нами маячит, когда толпе приспешников говорили, что вот злодеи и так далее. Они кричали «распни его, распни». Они ставили условия и прочее, прочее. И Сталин это, конечно, в том-то и дело, понимаете, что Сталин в известной степени собирательное отражение советского народа. В этом плане, как бы, люди, пережившие это, конечно, для них, для многих из них это символ. Что касается молодежи, ну, понимаете, скажем, в 90-е годы, там и раньше, 80-е, 60-е, кумиром был Че Гевара. На Кубе преподавал, когда пришел Че Гевара, когда они отменили там деньги и прочее, люди ходили в мешках. Вот такие эти самые мешковины, сейчас бы она была очень модная, от сахара, да. Ничего не было. Я видел Кубу изнутри. Вот, что это было? Ну, вот Че Гевара, вот это как бы здорово. Вот Сталин, он победил. Но это даже не будем касаться этой больной темы. Он человек, который в 1938-1939 году уничтожил 2/3 командного состава. 2/3 командармов, маршалов, оставил 2 самых бездарных. Ну, как бы они, может, хорошие люди, там, замечательные рубаки, но они готовились ко вчерашней войне, как говорят. Он обезглавил армию.
А, Борис Сергеевич, как вы думаете, новый Сталин возможен в нашей стране, в России?
Ну, так бы надо сказать. Это будет наша заслуга. Потому что, конечно, Сталин как Сталин, я думаю, сейчас, в данный момент, 5,5 Сталинов просто существует и точно. По 1,5 Гитлера существует. Пожалуйста, они есть. Они должны быть востребованы. Что было бы с этим сыном сапожника, пьяницы? Что было бы с его замечательной мамой, которая была прачкой, выбилась в прачки, которая мечтала о том, чтобы ее сыночек Сосо стал священником? И когда уже он был на Олимпе, она говорила об этом, есть там свидетельство, что все-таки жаль, что ты, мол, человеком не стал, был бы священником и так далее. Понимаете? Вы что думаете, и их нет как физического габитуса? Посмотрите, ну вот там мало кто его знает, но, скажем, есть один деятель, у которого партия там и прочее, прочее. Ну, который там был юрисконсультом, видимо, склочным, еще кем. Он бы оставался им. В отношении уникальности, вот это вообще отдельный номер, потому что, понимаете, любое даже какое-нибудь крупное открытие в науке, странным образом всегда есть дублер. Закон Бойля-Мариотта, там, синдром Кандинского-Клерамбо. Кандинский здесь, Василий Крисанфович, а Клерамбо, он во Франции. И между ними месяц, и они делают одно открытие. Поэтому важно, чтобы были в запасе, и чтобы выходили, как бы, вот, так сказать, другие люди.
А есть спрос на такую фигуру? Мне кажется, что общество, тогдашнее европейское общество, было довольно жестоким почему-то. То есть такое ощущение, что то европейское общество, оно как раз вот созрело для таких вот режимов. А как вы думаете, наше общество созрело и созреет ли вообще? Есть ли заказ общественный на такого человека?
Ну, к сожалению, есть. И даже есть какие-то кандидаты в такие микрофюреры. Вот. И, ну, в общем, как бы, не будем никого называть, конечно. Но вы затронули очень большую тему, громадную. Понимаете, для того, чтобы понять, почему произошла революция, очень важно внимательно посмотреть, скажем, пьесы Чехова. Потому что вы там видите людей, которые знают 5 языков, они благородные и так далее. Они безнадежны. «Вишневый сад» – это, так сказать, поэма вот этой безнадежности. Лопатин не просто какой-то вот большевик там туда-сюда. Он им говорит какие-то вещи, как надо делать. А они там, глубоко уважаемый шкаф, там, понимаешь, желтого в середину, там, анчоусы, там, понимаете, вот они как бы, они бессильны. Через сколько там, 12 лет они пойдут в лагеря. Они будут этим удобрением. Поэтому дело вообще серьезно в этом плане. Серьезно.
Самое ужасное, что кто-то из этой компании станет следователем ВЧК.
Да, кто-то станет. Может быть, Петя Трофимов. Может быть, там еще какой-то Пехотов. Да, 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 да. И вообще, как бы, понимаете, вот этот расклад и это, ну, прикоснодушие, что нет, этого никогда не повторится. Ну, действительно, давайте даже об этом не думать, никаких законов принимать не надо, ничего, разве мы можем повторить? Нет, нет, народ не допустит. К сожалению, все это мы видели. На протяжении там, 20 века мы это все видели. И Вышинский, который дворянин, и даже есть такой разговор, значит, кто-то из правительства английского приезжает и разговаривает с Вышинским. И вот этот человек из правительства, он говорит, вот странным образом, я сын рабочего, а вы сын дворян. И тем не менее, значит, я вот в правительстве там, а вы здесь. Вышинский ответил очень остроумно. Мы оба изменились моему классу. Вот, поэтому все эти переворотики – это отдельный психологический номер, страшно важный, страшно интересный. И он, так сказать, никого не надо пугать, но он при двери. Это не то, что там вот где-то, когда-то, с нами этого никогда не будет. Это невозможно в Германии. Сколько людей бы сказали, когда бы уже придет, вот, так сказать, недоучившийся этот самый художник, в общем-то, бесноватый, у него тоже диагноз. Я учился у человека, который поставил диагноз Гитлеру. Эрих Штернберг, который бежал потом в Советский Союз. Вот. Он написал книгу, которая называлась «Дегенераты у власти». Он имел в виду дегенераты не ругательства, а медицинское. Вот. Он ему поставил диагноз, естественно, бежал. В Советском Союзе его очень скоро припроводили в Сибирь, где он выжил благодаря тому, что работал просто врачом. Потом он вернулся, и все. И я счастлив, что я у него слышал психиатрию. На русском языке человека, который выучил русский язык в Сибири.
Он не обозлился?
Знаете, я думаю, что эти люди, они выходили на такой уровень вот, осознания, самосознания и понимания. Понимаете, потому что речь идет об очень длительном испытании. Там нас пихнут, извините, ну ладно, понимаете. Но когда тебя схватят, уволокут от семьи, продержат, ты выйдешь с туберкулезом через 10 лет, как мой дядя, тогда сказать, ну и извините. Это другой процесс и как бы другой уровень. Эрих Яковлевич, царство ему небесное. По-моему, он в конце жизни все-таки уехал. по-моему. Вот. Ну, естественно, я был его просто студентом. Помню, что когда увидел, узнал, я ему просился подавать пальто. И очень доволен этим поступком, как бы хоть чем-то выразить пиетет перед ним.
То есть вы не оптимист. Помню, как мне передавали слова академика Шифаревича, который говорил, что в России был произведен такой отрицательный искусственный отбор, а что вряд ли какое-нибудь общество может после этого встать на ноги.
У меня такой образ. У России большая печень, которая кроветвор, как бы ни одно общество, понимаете. Если мы возьмем статистику, то вот только там по статистике 91-го года, по справке МВД, было репрессировано всего 50 миллионов 114 267 человек репрессировано. А если брать всякие убыли, то есть незапланированные смерти, то, значит, с 17 по 59 это 110 миллионов человек. По некоторым подсчетам 150. Это демографы, это не какие-то злые либералы. Это демографы, это люди, которые все это вычисляют. И опять же, понимаете, вот как бы для меня, как психолога, это не просто страшные цифры. Это люди. У меня мой друг замечательный такой, отец шестерых детей, там куча внуков, католик такой, ревностный поляк. И он психолог, и факультет психологии помещался в здании, где было местное отделение гестапо в свое время. И вот он проходил, а там же рядом этот самый гетто и прочее. Вот. И он, я говорю, каждый день прохожу мимо таблички, где написано, это здесь из рампы с платформы в Освенцим было отправлено, и дальше идут какие-то там тысячи, там, миллионы. И да, мне это ничего не говорит, я не могу это вместить, понимаете? Я даже не могу эти цифры выучить. Но вот если мне скажут, что вчера там на Маршалковский трамвай там задавил ребенка, я в ужасе. И если мы вот эту вот массу, эту цифру, которая не вкладывается, вот спроецируем вдруг, как бы через какое-то волшебное увеличительное стекло на одну семью, на то, что с ней происходит, как это происходило, вот что происходило там, я не знаю, там с семьей гения отца Павла Флоренского. Вот я был там не раз и с его внуками. Что происходило, что они сделали и со всеми другими семьями. Более того, я вот там слышал про Ежов, там жуткая фигура, да, но у него была дочь, он ее любил, и она его любила. И когда ей запрещали там вообще говорить, что она ежовая, да, она там плакала, и все это, и это маленькая девочка. И тут уже опять там слезинка ребенка и прочее. Что делать с этим морем? Куда оно денется? Понимаете, это один из таких вопросов тоже, который мне приходилось над ним думать, потому что, вернее, чувствовать. Вот Трубная площадь. Я прохожу там сейчас по Трубной площади. Мне говорят, вот этот дом построили, там живет какая-то там балерина, там две комнаты, там террасы, там трехкомнатные, трехэтажные. Вот это да! Нет тех денег, за которые я бы пошел жить в этом доме. Я буду выходить на этот балкон и видеть это пространство, которого никто уже не видит, эту колышущуюся толпу. Куда это все девается? Надо это, не надо, понимаете? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но это вопрос, как бы, на самом деле связанный с нынешним временем и с нынешним будущим.
Предположим, что Сталин все это сделал во имя России. Есть достаточное количество людей, которые согласятся с тем, что во имя России, во имя процветания всего народа не грех уничтожить его некоторую часть.
Вот здесь-то как раз и, опять же, зарыто то самое Кощеево. Что есть ценность и как бы ради чего? Когда мы говорим «образ и подобие Божие», где этот образ и подобие Божие? Вот я – это, конечно, образ и подобие, но вот тот, который сейчас валяется в луже, ну, кому от этого будет? И в известной степени, повторяю, что вся советская история замешана на этом. Я помню, опять же, видите, сколько я помню из сталинских времен. Я помню эту картину прекрасно, вот просто я, она у меня в ушах. Значит, открываются двери электрички, они открывались с треском таким, раз. Ну и, значит, кто-то с гармошкой, инвалид на коляске, но не такой коляске, как сейчас, а вот это такая платформочка деревянная и шарикоподшипник, который кричит, и такие для отталкивания штуки. Вот они входят и поют. Враги сожгли родную хату, забрали всю его семью, куда же солдату. И вот они идут по рядам. Это не нынешние нищие, не нынешние. Они могут подойти и сказать: ты что тут сидел, морду наел? В Ташкенте воевал? Давай, мол, это, так далее. И пошел дальше. И вот в один прекрасный момент все они сгинули. И Москва стала чистенькой. Как хорошо. Да они доживали свой век, так сказать, на Валааме, там, в других местах. Разные люди там. Один без руки, другой без ноги. Один и без руки, и без ноги. Спивались, были выкинуты, да. И вот мы берем эту самую поганую демократию, жуткую, где там облизывают каждого этого ветерана. Вот, поэтому я бы сказал так, чтобы не брать слишком много для себя. Вот с психологической точки зрения я не могу с этим согласиться. Я не могу сказать, ну, вот зато Москва, там сейчас вот нет этих самых инвалидов. Я помню этот звук вот их этих самых колесиков, шарикоподшипников прекрасно. Ну, нет, вот пьяные они, понимаете, их называли самоварами. Вот, вот пьяный, он то, он сё, он инвалид, он там. Ну, не годится. Этого мы не можем сделать. Мы не можем перейти. Это, понимаете, какие-то вещи, типа сказать, ну, не знаю, там, ребенку. Ребенку, ты кого больше любишь, маму или папу? Вот выбери, вот двое стоят, вот давай одного. Ну, поскольку вот папа более целесообразен, например. Поэтому здесь великое и страшное нарушение основ человеческой жизни. Вот. То, что при этом, понимаете, там и то, и все. Юмор был и в концлагерях. Есть целые песни, есть фольклор. Скажем, замечательная книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». Это припев песни. Но там есть одно очень важное дополнение. Там говорится: несмотря ни на что, троцдем, я цум лебен заган. Это песня. Причем звучит довольно весело. Будем смотреть в корень. Напоследок могу сказать, поскольку я в свое время был под психологом по базовому образованию, вот беседа с алкоголиком, как должна быть. Алкоголик, так сказать, да, он там... Он может сказать, что он против, что он не будет. Но, в общем, как только он начинает вспоминать, он вспоминает тепло. Тепло. И вот он, скажем, начинает вспоминать. Надо его спросить. Не надо говорить: плохо, ужасно. Нет, ни в коем случае. Ты что делаешь? Семья? Нет, не надо сказать: здорово, да. А что дальше? Вот он там, вот поехали туда, там. А что дальше? Да, а дальше что? И в конце концов он придет к одной вещи. Так задуматься, сказать: ну да, проснулся на платформе Реутова, морда разбита, денег нету. И вот понимаете, как бы вся советская власть и все, это в конце концов, вот проснулся, 150 там каких-то миллионов, я даже не знаю, там пусть сталинисты кричат, не 150 миллионов там, а 350, да не в этом дело. Так вот этого у нас нету. Грязный город, промышленность никуда, хлеб мы закупаем, храмы разрушены. Две трети кремлевских храмов разрушены. Две трети. понимаете, ради какого-то этого идиотского дворца съездов. Вот все вот мы-то с побитой мордой, никому особенно не нравится, все нас боятся. И все, что нам остается говорить, а у нас Достоевский, а у нас Толстой, а у нас Чехов, а у нас балет там. Ну, поэтому нет, нет, еще раз нет.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был психолог, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова Борис Сергеевич Братусь. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо большое. Всего вам доброго. Храни вас Господь, дорогие слушатели.